Значит, теперь я перехожу к группе трех взаимосвязанных вопросов. Это вопросы 48, 52 и 26. Вопросы 48, 52 и 26. Значит, логика рассказа по этим вопросам такая. Сначала 42-й, потом 48-й, потом 52-й, а потом уже на закуску 26-й. Вот именно в такой последовательности. Страницы, знаете, страницы я тут себе не отметил, к сожалению. Значит, давайте так, я сейчас не буду в ПХ искать. Значит, попозже, либо после перерыва, либо, значит, на следующей лекции назову страницы. Вот, тем более, что в любом случае все эти вопросы освещены в пособии, на мой взгляд, не очень удачно, а между тем эти вопросы являются очень важными. Фактически в этих трех вопросах излагаются ключевые идеи современной, естественно, научной картины мира. Я еще напомню, что мы с вами рассматривали, когда вопрос насчет порядка и беспорядка в природе. Было такое? Было. Я рассказал о беспорядке, значит, а что касается порядка, отослал как раз вот к этим вопросам. Вот. 48-му, 52-му. Вот. И вот теперь свое обещание выполняю. Значит, первый вопрос, 48-й, который называется «Синергетика. Современная научная парадигма». Современная научная парадигма. Начну с определения. Синергетика – это междисциплинарное направление научных исследований. Синергетика – это междисциплинарное направление научных исследований, которое изучает общие закономерности самоорганизации. В природных и социальных системах. Междисциплинарное направление научных исследований, которое изучает общие закономерности самоорганизации в природных и социальных системах. Самоорганизация – это, следующее определение, самоорганизация – это самопроизвольное возникновение сложных, упорядоченных структур, в силу объективных законов природы и общества. Помните себе, что, значит, это определение имеет прямое отношение к вопросу 52, который формулируется как самоорганизация живых организмов, по-моему, в живой природе. есть энергетика – молодая наука. Она возникла во второй половине 20 века. Энергетика – молодая наука. Она возникла во второй половине 20 века. Основой для ее возникновения послужило то обнаруженное учеными обстоятельство. Основой для ее возникновения послужило то обнаруженное учеными обстоятельство. Что процессы эволюционного развития в неживой и живой природе, а также в обществе, подчиняются общим закономерностям, и описываются похожими математическими моделями. Явления эволюционного развития в живой и неживой природе, а также в обществе, подчиняются общим закономерностям и описываются похожими математическими моделями. Самоорганизация выступает здесь как элементарное эволюционное событие. Основные законы синергетики установлены при изучении простейших физических и химических систем. Однако они могут быть продолжены, и для более сложных биологических и социальных систем. Простейшим примером самоорганизации в физической системе являются так называемые ячейки бинара. Что это такое? Ячейки бинара — это явление, которое было открыто довольно давно, в 1900 году. Открыл его, естественно, Бинар, это явление. Французский физик, которым, в общем-то, больше ничем не отличился, кроме этого открытия. И занимался-то Бинар проблемой, которая вот, технологически важна, вот, но, на первый взгляд, для мировоззрения не должна иметь ровно никакого значения. Бинар изучал закономерности переноса тепла в жидкостях. Технологически эта проблема очень важная, потому что самые разнообразные технологические процессы в промышленности связаны с тем, что мы какую-то жидкость нагреваем, вот, и значит, сквозь нее идет поток тепла. И для того, чтобы правильно построить технологический процесс, надо знать механизмы, которые обеспечивают перенос тепла, и надо, значит, знать, каким закономерностям подчиняется прогрев жидкости и так далее. Значит, Бинар изучал эти вопросы экспериментально. Схема его эксперимента очень проста. Он брал широкий плоский сосуд. Знаете, они настолько просты, его эксперименты, что при некоторой настойчивости они могут быть воспроизведены даже в домашних условиях. Ну, скажем, в качестве широкого плоского сосуда можно взять сковородку. Наливал в нее жидкость. В домашних условиях можно взять какое-нибудь минеральное масло. Минеральное, а не натуральное. Для того, чтобы оно не подгорало, когда мы начнем все это дело нагревать. И начинал вот этот самый широкий плоский сосуд, просторечий, именуемый сковородкой, подогревать снизу. Ну, естественно, если мы жидкость подогреваем снизу, она начинает прогреваться вся, то есть каким-то образом тепло сквозь, значит, жидкость проносится. Каким образом? При не слишком высокой интенсивности нагрева перенос тепла сквозь жидкость обеспечивается конвекцией. При не слишком высокой интенсивности нагрева перенос тепла сквозь жидкость обеспечивается конвекцией. Значит, что это такое? В школе этот вопрос обсуждался, я напомню, что такое конвекция и как она возникает. Когда мы, значит, нагреваем днище этого сосуда, он нагревает в первую очередь те слои жидкости, которые к нему прилегают. При нагревании жидкость, как положено нормальным телам, расширяется. Раз расширяется, значит, она становится легче. А раз она становится легче других объемов жидкости, то всплывает вверх. То есть нижние, самые нагретые, следовательно, самые легкие слои стремятся всплыть вверх. А им на смену опускаются верхние, более холодные, более плотные слои, тоже нагреваются, расширяются, становятся легче, всплывают вверх и так далее. Тут есть, правда, одна такая тонкость. Дело в том, что весь нижний слой не может одновременно подняться вверх. Он не может пройти сквозь выше лежащие слои. Поэтому в действительности конвекция происходит беспорядочно. То в одном месте, то в другом, в случайные моменты времени, в случайных местах, возникают узкие восходящие потоки нагретой жидкости, сквозь которые, значит, нижний слой вытекает наверх, на поверхность. Точно так же время от времени, значит, возникают в случайных местах, в случайные моменты времени, нисходящие потоки охлажденной жидкости, которые можно представлять себе как трубки, сквозь которые холодная, более прохладная, а следовательно более тяжелая жидкость сливается вниз, к днищу сковородки. Вот слилась эта самая жидкость сквозь такой нисходящий поток, все, он рассосался, больше его нет. Значит, пока интенсивность нагрева мала, конвекция происходит хаотически. Пока интенсивность нагрева мала, конвекция происходит хаотически. пока интенсивность нагрева мала, конвекция происходит хаотически. Восходящие и нисходящие потоки возникают в случайные моменты времени, в случайных местах. Восходящие и нисходящие потоки возникают в случайные моменты времени, в случайных местах. И через некоторое время после возникновения рассасываются. И через некоторое время после возникновения рассасываются. Возникают случайные моменты времени в случайных местах, и через некоторое время после возникновения рассасываются. Ну вот любая хозяйка фактически имеет наглядное представление об о такой картинке, потому что любой хозяйке приходилось заглядывать в кастрюльку, которая вот скоро закипит. Там как раз такая картинка и наблюдается. Значит, там прям видно, как на поверхности возникают бугорки в тех местах, где на поверхность выходит восходящий конвекционный поток. Однако, когда интенсивность нагрева достигает некоторого критического значения, картина резко изменяется. Однако, когда интенсивность нагрева достигает некоторого критического значения, картина резко изменяется. Когда интенсивность нагрева достигает некоторого критического значения, картина резко изменяется. Картина резко изменяется. Весь объем жидкости разделяется на ячейки правильной формы. Весь объем жидкости разделяется на ячейки правильной формы. В каждой из которых происходит уже упорядоченное и незатухающее течение. Весь объем жидкости разделяется на ячейки правильной формы, в каждой из которых происходит уже упорядоченное и незатухающее течение жидкости. Каждая из которых происходит уже упорядоченное и незатухающее течение жидкости. В центре ячейки нагретая жидкость поднимается снизу вверх, в стенках ячеек опускается сверху, охлажденная жидкость опускается сверху вниз. В центре ячеек или ячейки, в центре ячейки нагретая жидкость поднимается снизу вверх. В стенках ячеек охлажденная жидкость опускается сверху вниз. В стенках ячеек охлажденная жидкость опускается сверху вниз. Значит, в центре нагретая поднимается снизу вверх, в стенках ячеек охлажденная жидкость опускается сверху вниз. Вот я здесь показал, как выглядит циркуляция жидкости в пределах ячейки, если ее, так сказать, в разрезе нарисовать. Вот она, ячейка, в центре нагретая жидкость поднимается, в стенках опускается, в итоге жидкость циркулирует по кругу. Причем, значит, процесс этот упорядочен. Особенно эффектно выглядят ячейки бинара, если посмотреть на них, так сказать, не в разрезе, а если посмотреть на них сверху. Вот в сковородке с открытой поверхностью жидкости эти ячейки принимают форму правильных шестигранных призм. То есть, когда у нас эти ячейки возникают, вся жидкость делится как бы на пчелиные соты. Ну и так далее. Я не буду для экономии времени все зарисовывать, но весь объем жидкости делится вот на такие правильные соты. Причем, обратите внимание, это действительно самоорганизация. Никто эти соты не лепил из воска, никакие пчелы. Мы их пальчиком не рисовали. Вся наша роль свелась к тому, что мы взяли сковородку, налили в нее масло и поставили на сильный огонь. Упорядоченная структура возникла при этом сама собой. Картинка была настолько красивой, настолько необычной, что Бинар оказался одним из первых ученых, которые в то время освоили фотографию. Это сейчас в фотографии нет ничего удивительного. Купил пленку, отщелкал ее, сдал в проявку, в печать и так далее, получил готовые фотографии. Тогда ничего подобного не было. Тогда приходилось все делать самому. Вплоть до того, что самому изготавливать, скажем, фотопластинки. Значит, с помощью смешивания там, определенных химических реагентов. Это дело было сложно, и тем не менее Бинар освоил эту технику. И его статья, опубликованная в 1900 году, была одна из первых научных статей, которые сопровождались фотографиями. Вот как раз на фотографиях, значит, Бинара видны вот эти правильные шестигранные ячейки. Надо сказать, что открытие Бинара не стало фундаментальным физическим открытием. Фундаментальное открытие – это такое открытие, которое заставляет пересмотреть существующие взгляды, заставляет пересмотреть существующие теории и, значит, отказаться от них в пользу более широких теорий. Вот открытие Бинара не заставило пересматривать существующие теории. Спустя 15 лет после этого открытия, открытия эмпирического, в 1915 году великий английский физик Уорд Релей показал, что необходимость возникновения ячеек бинара следует из уравнений классической гидродинамики. В условиях достаточно сильного нагрева жидкости снизу. То есть никакой новой теории создавать не потребовалось. Гидродинамика к тому времени существовала уже лет 200. Просто до Релея никто не решал вот именно такую задачу. А как будет вести себя жидкость, сильно нагреваемая снизу? Релей взял уравнения, которые были известны уже 200 лет, значит, поставил туда слагаемые такой формы, которые описывают как раз нагрев жидкости снизу, причем сильный нагрев, и показал, что вот, ребята, решение этих уравнений как раз описывает возникновение неоднородности в жидкости, то есть более горячих участков центров ячеек и более прохладных участков, границ между ячейками. Поэтому к открытию Бинара стали относиться как к эффектному курьезу, который, тем не менее, для физики большого значения не имеет. Ну, что-то вроде, вы наверняка запомнили из школы, если вам этот эксперимент показывали, эффектный химический опыт, который называется вулкан. Когда насыпают там кучку, значит, порошка, поджигают, и тут, значит, из этого конуса начинает бить пламя, вот, быстро растет в объеме этот конус и так далее. Опыт очень эффектный, но, опять-таки, для теоретической химии он большого значения не имеет.
Ну да, ну одна из химических реакций, ничем особым не отличающихся,
не отличающаяся, кроме эффектного, значит, внешнего вида. Вот точно так же с ячейками бинара поначалу было. А потом, в течение времени, просто стали замечать, что в природе что-то слишком часто встречаются упорядоченные структуры, которые возникают вот по такому механизму, значит, конвекционной неустойчивости. Выяснилось, в частности, что солнечная грануляция – это фактически те же самые ячейки бинара. А что такое солнечная грануляция? Если посмотреть на Солнце сквозь телескоп, конечно, со всеми необходимыми мерами предосторожности, через очень сильно затемненные фильтры и так далее, то там хорошо видно, что солнечный диск не является однородно ярким. Вот широко известно, что на Солнце есть пятна, это действительно так, на Солнце есть пятна, вот, но даже если на Солнце пятен нет в данный момент времени, все равно солнечный диск не является однородным. Он покрыт такой своеобразной рябью из пятнышек, более ярких, чем промежутки между ними. Вот эти пятнышки астрономы, когда еще открыли, а это случилось не позднее 18 века, назвали гранулами. И долгое время гадали, что это такое за гранулы. Поперечник их километров 700, значит, солнечных гранул. И вот выдающийся английский астроном 18 века Уильям Гершель, который в частности открыл планету Уран, даже написал книжку, в которой, значит, доказывал, что солнечные гранулы – это светящиеся облака, которые в атмосфере Солнца плавают, а темные промежутки между гранулами – это разрывы в облачном слое, сквозь которые, если хорошенько поглядеть, наверняка можно будет заметить дома солнечных жителей, дороги, по которым они ездят в своих каретах и так далее. Вот. Но это, конечно, была чистая фантастика, никаких там домов и дорог сквозь эти значит, промежутки между гранулами обнаружить не удалось, и астрономы себе почти 200 лет ломали голову, что бы это такое могло быть. И только уже в 20 веке, когда кто-то из них догадался сопоставить результаты астрономических наблюдений и вот эти премудрости, связанные с открытием бинара, сообразил, что, по всей видимости, эти солнечные гранулы не что иное, как ячейки бинара. В центре Солнца находится мощный источник, значит, энергии. Сейчас мы знаем, что там идут термоядерные реакции, в которых выделяется большое количество теплоты. Таким образом, Солнце очень сильно подогревается снизу. По физическим свойствам Солнце представляет собой газовый шар, а уравнения, которые описывают течение газа, это те же самые уравнения, которые описывают течение жидкости. Но при условии, что скорость течения гораздо меньше скорости звука. То есть то, что Релей, значит, сделал для жидкости в эксперименте Минара, эти уравнения смело можно применять и к течениям газа в Солнце. Течение газа, сильно подогреваемого снизу. Эти уравнения говорят, что да, значит, должны возникать вот такие конвекционные ячейки. Почему эти гранулы более светлые, чем промежутки между ними? Очень просто. Потому что в центре каждой гранулы из недр Солнца поднимается поток горячего газа, поднимается, растекается по поверхности Солнца, при этом охлаждается, и охлажденный газ стекает в промежутки между гранулами. А поскольку он охлажденный, он светится не так ярко, как горячий газ в центре гранул. Потом уже во второй половине 20 века обнаружилось, что конвекционные ячейки находятся в буквальном смысле слова у нас под ногами. Вот мы с вами живем на поверхности нашей планеты, верхний слой ее – это твердая кора, а большую часть объема нашей планеты занимает так называемая мантия. То есть это слой, который простирается от нижней поверхности земной коры примерно на половину радиуса, значит, туда, к центру Земли. Свойства вещества мантии можно представлять себе как свойство чрезвычайно вязкой жидкости. То есть она настолько вязкая, что если бы мы, скажем, зачерпнули там стакан этого вещества, и стакан наклонили бы, то оно бы и за час не вытекло, это вещество из стакана. Да и за год не вытекло бы. Вытекло бы где-нибудь за пару тысяч лет. Для человека пару тысяч лет, конечно, большой срок, поэтому с нашей точки зрения вещество мантии твердое. А с точки зрения геологии, тысячи лет это, в общем-то, промежуток времени очень незначительный. Поэтому в геологических масштабах времени мантию можно считать жидкой. И оказалось, что в этой самой жидкой правда, вязкой мантии тоже существуют восходящие и нисходящие конвекционные потоки. Те зоны нашей планеты, где имеются под земной корой восходящие потоки, известны как зоны повышенной вулканической активности. Вот, скажем, вулкан Мауна-Кеа на Гавайских островах, который извергается непрерывно, то есть непрерывно из него течет лава. Он находится как раз над вот такой зоной, где из недр Земли в мантии поднимается восходящий поток. Имеются такие места, где есть нисходящие потоки. Так вот, оказалось, что эти восходящие и нисходящие потоки организованы в упорядоченную систему ячеек, подобных ячейкам бинара. И тоже это возникло все само собой. Никто, значит, там правильной инженерной системы циркуляции, значит, теплоносителя не устраивал. Все это самоорганизовалось. Поэтому возник как раз повод задуматься, а не проявляются ли вот в этих явлениях какие-то все-таки общие закономерности. И вот тут-то как раз и возникла синергетика. Оказалось, что эти закономерности проявляются, и вот после того, как я рассказал о таком конкретном примере, значит, я начну рассказывать об общих уже таких теоретических закономерностях самоорганизации. Значит, пометьте себе, пожалуйста, что та информация, которая идет дальше, относится в большей степени к 52-му вопросу. Ее можно и к синергетике отнести, но в большей степени относится она к 52-му вопросу. Хочу предупредить, 52-й вопрос формулируется так: самоорганизация в живой природе. Вот. Это, в общем-то, отсебятина автора этого учебного пособия, потому что самая большая прелесть синергетики как раз заключается в том, что она показывает, что основные закономерности самоорганизации не зависят от того, в какой природе мы рассматриваем эти самые явления самоорганизации. В неживой, в живой, там, в обществе закономерности все одни и те же. Поэтому, если вам попадется этот 52-й вопрос, вы смело можете считать, что формулировка вопроса такая: самоорганизация. Все. В любой природе. Живой, неживой, значит, в обществе и так далее. Значит, вначале мы с вами запишем необходимые условия самоорганизации. Необходимые условия самоорганизации. Необходимые условия самоорганизации. Первое необходимое условие. Система, в которой происходит самоорганизация, должна быть неравновесной. Система, в которой происходит самоорганизация, должна быть неравновесной. Система, в которой происходит самоорганизация, должна быть неравновесной. Основным признаком неравновесности является протекание в системе потоков. Основным признаком неравновесности является протекание в системе потоков. Протекание в системе потоков. Вещества, энергии, электрического заряда и так далее. Протекание в системе потоков. Вещества, энергии, электрического заряда и так далее. Ну, скажем, сквозь систему бинара протекает поток энергии, энергии тепловой. Каждый из нас с вами, между прочим, представляет собой тоже систему, которая возникла в результате самоорганизации. Нас никто по чертежам ни на каком заводе не собирал. Каждый из нас самоорганизовался в конечном счете из одной единственной исходной яйцеклетки. Поэтому мы с вами тоже являемся самоорганизованными структурами. И как таковые мы можем возникать и существовать только при условии протекания, значит, сквозь нас и сквозь материнский организм потоков, вещества и энергии. Вот это условие тоже выполняется. Любой живой организм должен осуществлять обмен веществ с окружающей средой. Со времен Леонардо да Винчи, 16 век,
Значит, известно, что основным признаком жизни является как раз непрерывный обмен веществ. Любой организм для того, чтобы жить, должен потреблять что-то из окружающей среды. Любой организм для того, чтобы жить, должен избавляться от отходов своей жизнедеятельности, выбрасывая их в окружающую среду. То есть каждый из нас является проточной системой, сквозь которую идут вот эти самые потоки. Следующую закономерность мы обсудим после перерыва.